Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Меня зовут Илья Азар.
А меня зовут Кристина Сафонова. Всем привет!
Прекрасно, прекрасно. Вынужден, я бы сказал, обреченно напомнить про наш Patreon, сказать пассивно-агрессивно, что если вы на него не подпишетесь, то мы не сможем даже два выпуска в месяц сделать. А если подпишетесь, то, может быть, сможем делать три или даже четыре, чего бы нам и, надеюсь, вам очень бы хотелось. Нас финансируете только вы.
А еще хочу добавить, что сегодня есть повод, потому что в день, когда мы записываем, у моего кота Бальзама день рождения. Ему исполняется 9 лет.
Ура!
Мяу-мяу.
Прекрасно, прекрасно. Необходимо будет запостить в наш телеграм-канал его фотографию.
Это можно.
Он не стесняется таких вещей?
Я в этом плане, знаешь, как человек, рожденный на постсоветском пространстве, не спрашиваю.
Да он и не ответит, если честно.
Он очень разговорчивый, ты не прав. Он мог бы вести этот подкаст вместо меня.
Я думаю, что слушатели бы хотели, чтобы он вел этот подкаст вместо меня.
Можем проголосовать. Но можем. Пока Бальзам спит, я предлагаю все-таки начать вести этот подкаст.
Да, пока Бальзам спит, быстренько запишем подкаст про текст издания «Репортерские истории». Такое новое издание, о котором, мне кажется, никто не знает. Называется он «Не случившееся Макао» о том, как игорная зона в Приморье превращается в семейный курорт, хотя была рассчитана на богатых китайских туристов. С авторкой Олесей Остапчук тоже поговорим.
Ну скажи, речь-то пойдет про казино? Признавайся, бывал, играл?
Ты знаешь, нет, бывал, но не играл. Бывал, причем, что удивительно, бывал в Макао именно.
Реально удивил.
Да, бывал в Макао в казино, но просто если ты оказался в Макао, трудно не побывать в казино, поскольку там кроме казино ничего нет. Но я ездил, я в Гонконге был, а там туда паром идет в Макао из Гонконга, ну и было интересно посмотреть на игорную столицу. Вот, но я на тот момент не играл в казино и вообще азартных игр избегал.
А почему?
Потому что сработало... Вообще обычно на детей не работают родительские увещевания. И когда родители что-то говорят не делать, как ты, наверное, хорошо тоже знаешь, ты, наоборот, это стремишься поскорее сделать хотя бы один раз. Вот. Но я реально, поскольку отец мне рассказывал, как он преферанс проигрывал квартиру и жену, я просто не помню только... имелся в виду мама или нет, ну, неважно. Ну, в общем, какую-то женщину проигрывал квартиру, и, ну, вроде как в процессе того же, я, честно говоря, не знаю, как это называется, в преферансе, что ли, пуля, или того же вечера. В общем, отыграл обратно, но вот это мне запомнилось, и его какие-то такие... Он вообще не был, был не очень суровым человеком, его какие-то такие мягкие намеки, что не стоит играть в азартные игры, на меня как-то возымели действия, и я, честно сказать, до 2026 года в азартные игры не играл.
А потом начал.
Да, какой я крючок закинул, да? Да, я в этом январе я действительно, борясь со скукой, попробовал играть в дружеский покер. Вот. И это меня засосало. Очень мне понравилось. Но поскольку это все дружеские, дома не на деньги, а на конфетки, то, естественно, проиграть квартиру невозможно. Вот, а при этом действительно все равно азарт захватывает. Вот. И пока, если у тебя уже есть конфетки, то хочется приумножить, а если конфетки тают, то хочется быстро отыграться, чтобы вернулись все твои конфетки к тебе обратно. В общем, реально остановиться очень сложно. Вот. Папа был прав, но вот пока я в Макао не вернулся, уже, скорее всего, не вернусь, пока все более-менее безопасно тут происходит у меня. Вот.
У меня совершенно неприличная шутка. Ты так похудел за последнее время. Неужели ты все время проигрываешь все свои конфетки?
Шутка смешная. Ну, примерно так и оно и есть, да. Я очень долго рассказывал и боюсь тебя спрашивать про твой опыт, потому что, зная тебя, если он вдруг у тебя есть, то мы сегодня, боюсь, слушатели не смогут лечь вовремя спать, потому что ты будешь рассказывать часа три об этом. Вот, так что надеюсь, что опыта у тебя нет, но все-таки спрошу.
Давай я расскажу про свой опыт немного позже. Мне кажется, после того, как мы прочтем текст, мне будет что сказать. Некоторые стратегии в этом тексте мне знакомы.
Ничего себе. Ничего себе. Ладно. Тогда слушаем текст.
Было время, когда я несколько лет жил за счет казино. Вспоминает середину 2010-х таксист, который везет меня в игорную зону Приморья. В настоящем казино он никогда не был, играл только в онлайн-рулетку, сидя дома в Комсомольске на Амуре. 10 центов ставишь, играешь на конкретный цвет, пока не проиграешь, потом меняешь цвет и удваиваешь ставку. Так, допустим, $70 ты внес, 80 потом забрал. Небольшой, но доход. Траты у меня небольшие. Так каждое утро играл и несколько лет не работал вообще. А почему перестали играть? Так зеркал больше нет. Мало что на улицах Владивостока выдает наличие рядом игорной зоны. Разве что подобные диалоги с таксистами, реклама местного казино на городских автобусах и муляж игрового автомата с красной кнопкой у одного из главных ресторанов города – грузинской супры, в которой можно выиграть баклажаны, хачапури или настойки. В 90-х и 2000-х, когда еще не было запрета на азартные игры, казино сильнее влияли на облик Владивостока. Бывший следователь-криминалист Владимир Водкин вспоминает, как много было в городе залов с игровыми автоматами. «Я помню всю эту злачную атмосферу, забитую окуртками пепельницы в этих заведениях. Мои однокурсники машины проигрывали в рулетку за минуту. Это было жестко. Приезжали на машине, уходили пешком. Один мужчина проиграл квартиру и все имущество семьи за ночь. Карта не шла. Были случаи, когда люди по несколько квартир за раз проигрывали или когда после казино кончали жизнь самоубийством. Такая обстановка в те годы была, конечно, не только во Владивостоке, но, как говорит Владимир Водкин, их город специфичный в плане криминала. Здесь всегда существовали определенные преступные группировки, неписанные законы, рынок «Зеленый угол», где торговали японскими подержанными машинами. У людей всегда были наличные деньги. Это порт, столица Приморья, центр всей коммерции. Здесь граница с Японией, с Кореей, сухопутка с Китаем. Ты можешь торговать, можешь ходить в морские рейсы, заниматься любым бизнесом. Но таких реалий жестоких, как в том же «Слове пацана», у нас никогда не было. Играли в конце 90-х, по словам Владимира Водкина, в основном люди обеспеченные, потому что это стоило дорого. Тогда это была полноценная индустрия. Рулетка, блэкджек, игровые автоматы. К нам часто китайцы приезжали, вспоминает он. Было казино Royal Park. Там регулярно на входе расстреливали всяких криминальных авторитетов. Так они сводили друг с другом счеты. Игорный бизнес тогда вообще был сильно криминализован. В него были вовлечены силовики, которым владельцам казино давали взятки, черные риэлторы, готовые по щелчку оформить куплю-продажу проигранной кем-нибудь недвижимости, и бандиты, желающие под видом выигрыша отмыть полученные преступным путем деньги. Расцвет казино пришелся на начало 2000-х. В 2006 году в России приняли закон о госрегулировании азартных игр. Казино и залам игровых автоматов разрешили работать только в 4 специальных игорных зонах – в Калининградской области, в Краснодарском и Алтайском краях и в Приморье. На перемещение бизнеса владельцам казино дали 3 года, до июля 2009-го. Но многие, даже во Владивостоке, предпочли уйти в подполье. В городе доступ к азартным играм проще, чем в отдаленной горной зоне, да и реальные доходы бизнесменам светить не хотелось. Нелегальное казино устраивали в коттеджах и квартирах, куда вход был только по пригласительным. Выявить такие места было сложно, рассказывает Владимир Водкин. Там играли человек по 20. Окна обычно были зашторены так, чтобы человек не знал, сколько времени, и проигрывал все свои кровно заработанные, ни о чем не задумываясь. Игровые автоматы изымать очень сложно, они большие и реально тяжелые. Сотрудники полиции спины надрывали, вытаскивая их. Поэтому позже следователи стали брать с собой техника и изымать только компьютер из автомата, описывает Владимир Водкин атмосферу подпольных казино. В этих подпольных казино часто продавался лучший алкоголь. Японское пиво, японские сигареты, всегда все самое вкусное и элитное. Посетители заезжали туда даже просто купить виски, потому что там он был настоящий. Тем временем в Приморье строилась официальная игорная зона. Осенью 2015 года там открылось первое казино. Мыс Черепаха в Уссурийском заливе. 50 километров от Владивостока, 20 километров от местного аэропорта. Туда меня и привез таксист. На общественном транспорте от Владивостока до игорной зоны Приморья не добраться. Автобусы туда не ходят, а на электричке можно доехать только до города Артем, откуда уже взять такси, ехать примерно полчаса, стоит около 1000 рублей. В 2026 году здесь работают 2 казино – «Тигре де Кристаль», которое местные ласково зовут «Тигренком», и «Шамбала», возле обоих ряды машин. До Приморья я была в казино только в Монте-Карло в Монако. Там азартные игры организованы в красивом историческом здании в центре города среди бутиков и роскошных отелей. Приморские же «Тигренок» и «Шамбала» находятся буквально в глуши. Каждое казино – своего рода островок среди уссурийского кедрового широколиственного леса. Добраться от одного до другого можно за 5 минут на такси. Можно и пешком, но здешний лес не приспособлен для прогулок, поэтому идти придется по обочине трассы, то и дело натыкаясь на разбитые бутылки из-под дорогого алкоголя. Тигренок расположен в 5-звездочном отеле, Шамбала – в 4-звездочном. Второе казино считается более народным. Там есть бесплатный чай и кофе, и даже реальный тараканий бега. Те, кто любит играть в тигренки, говорят, что в Шамбале собираются в основном мигранты-таксисты, и что это казино с дурной славой. Те, кто предпочитают Шамбалу, воротят нос от тигренка. Мол, там скучно, и все сидят слишком серьезные в гордом одиночестве. Посетив оба казино, я не заметила между ними большой разницы, разве что в «Тигре де Кристаль» клиенты играют на суммы побольше. Я прохожу в «Тигренке» досмотр, как в аэропорту, с рамкой и лентой, регистрируюсь у администратора по паспорту и, как новичок, получаю купон на бесплатный коктейль в баре и 500 бонусных рублей для игры в автоматы. Интерьер здания, как и природа вокруг, умиротворяют, напряжение исходит только от посетителей. Мужчина на входе нервно доказывает, что его паспорт действительно принадлежит ему, в то время как администраторы явно уверены, что документ чужой. Первый же зал – зона игровых автоматов. Для них и даются бонусные рубли. За автоматами, сосредоточенно глядя в экран, сидят самые разные люди. Серьезный мужчина лет 50 в смокинге и с деловым портфелем, будто сразу после сделки. Беременная в летнем платье с рюшами. Хохочущие женщины среднего возраста, одетые в юбки и блузки, как сотрудницы бухгалтерии. Мужчины-темщики, русские, азербайджанцы, армяне, таджики и узбеки, каких часто видишь в кальянах или букмекерских конторах. 20-летний парень без ноги на костылях. Пожилые, молодые, целыми семьями. Делегация китайцев. Некоторые часами сидят за автоматами. У кого-то на игровом счету 1000 рублей, у кого-то десятки или сотни тысяч. Чуть дальше столы с рулеткой. Казино работает круглосуточно, и в нем всегда кто-то играет. Особенно многолюдно вечером и ночью. Окон нет, визуально все устроено так, чтобы ты терял счет времени. «Первый раз здесь? Не хотите провести вечер с приятным, богатым мужчиной?» – спрашивает меня один из игроков, мужчина лет 40 азиатской внешности. Я отказываюсь. Еще несколько играющих намекают на возможность провести ночь в отеле, но, услышав отказ, быстро теряют интерес и возвращаются к рулетке. Те, кто сильно вовлечен в игру, к знакомствам не расположены. Пока я не побывала в казино, мне казалось, что там все динамично. На деле люди молча жмут кнопку на автомате, а он отвечает им короткими звуковыми сигналами или фоновой мелодией. За столами с рулеткой кто-то выкрикивает номера, а крупье монотонно повторяет: «Делайте ваши ставки». «Принято. Последние ставки. Ставок больше нет». Одна из посетительниц «Тигренка» очень точно описала это несовпадение ожидания и реальности в своем аккаунте в соцсети. Она рассчитывала на эмоциональный подъем, когда «держите меня семеро», а столкнулась с тем, что все чинно и благородно, и нет и намека на бурю страстей. Вывод – свампирить чужих эмоций не удалось, свои надо иметь, заключила женщина. Самый дешевый билет в казино Монте-Карло стоил пару десятков евро, и у меня они улетели за пару минут в игровом автомате. Не получив в тот раз никакого драйва, я так и не поняла, что затягивает людей в казино. «Вот я не азартный, поэтому я сюда и хожу», объясняет мне 50-летний Тахир, имя изменено, завсегдатай «Тигренка». Мужчина говорит, что у него свой бизнес в другом регионе, а в казино он приходит просто приятно провести время среди знакомых людей и красивых интерьеров, а еще подзаработать. Обычно Тахир сидит у автоматов, но несколько дней назад он проиграл и пока не чувствует, что пришло время испытать удачу снова. Сейчас он пьет чай за баром, наблюдая за другими. На игру Тахир обычно выделяет не меньше $300. Самая большая сумма, которую он оставлял в этом казино – 500 тысяч рублей. В «Тигренке», в отличие от Монте-Карло, у меня получается играть долго. Я начинаю с бонусных 500 рублей, на эту сумму мне удается сидеть у автомата в полночи. Это не значит, что так будет с каждым, просто в тот день мне везет. С первого взгляда игра в автоматах кажется абсолютно рандомной. Мне остается только выбирать количество линий, снижать или повышать ставку и ждать чудесного совпадения картинок. Но после нескольких проигрышей и побед возникает иллюзия контроля. «Что, получается?» – спрашивает меня Тахир. «Да», – отвечаю я, поднявшись с 500 рублей до 1000. Тахир встает за моей спиной и наблюдает. Моя схема довольно проста. Я выбираю критерий совпадения картинок по трем линиям. Если долго проигрываю, то перехожу на 5 линий. И после каждого выигрыша пытаюсь удвоить его через дополнительную игру, в которой нужно отгадать, карта черной или красной масти скрыта за рубашкой. «Ты зачем выбираешь здесь угадывать карты? Так же только проиграешь». «Но у меня получается», – возражаю я и тут же начинаю проигрывать. Кажется, что из-за Тахира вся магия удачи рассеивается. «Хочешь мой совет? Смени игру», – советует он, видя, как мои сотни рублей сгорают одна за другой. Я меняю игру на ту, что выбрал Тахир, аналогичную, просто с другими картинками. Теперь мне остается только жать кнопку, наблюдая, как передо мной чередуются Нептуны, синеволосые женщины и другие обитатели подводного царства. К Каким-то чудом я выигрываю и увеличиваю свою сумму до 1500 рублей. На этом я останавливаюсь и забираю билетик. Увидев, что я закончил игру сразу после выигрыша, Тахир подытоживает. В автоматах ты можешь выбирать любое количество полос, размер ставки, саму игру и то, когда тебе остановиться. Здесь много контроля. Хоть все это иллюзия, в этот вечер действительно кажется, что схема Тахира со сменой игры работает. «У вас есть какие-то скидки? Например, для именинников?» – спрашиваю я официанта, который делает мне коктейль. «Нет, только для лудиков», – говорит он, – «для тех, кто много проиграл». «Много это сколько? Сотни тысяч рублей, уточняю я?» «Нет», – смеется официант. «Побольше, конечно. Вот у нас 20 миллионов проиграл один гость, у него скидка на меню 50%. В Приморье много бизнесменов, и нередко они едут в казино сразу после сделок. У нас же здесь люди зарабатывают не как в Москве. Многие покупают и продают машины, имеют большой объем наличных денег. Пришло человеку 5-6 миллионов на покупку машины от клиента. Он думает, надо провернуть. Ты 2 миллиона поставил, 4 забрал. Ну, нормально за час, поясняет мне позже Водкин. Может фартануть, а может не фартануть. Но если карта не пошла, рулетка не сыграла, то ты не можешь уже остановиться. И чем больше проигрываешь, тем больше хочешь отыграться. Конечно, бывает, что кому-то везет. Например, в 2025 году два жителя Приморского края выиграли в казино более 10 миллионов рублей каждый. Приморские депутаты в 2000-х боролись за то, чтобы казино открылось именно во Владивостоке, а не в Хабаровском крае, предвкушая поток туристов из Китая и Кореи и рост налогов в региональный бюджет. Казалось, здесь будет русский Макао, аналог крупнейшего китайского игорного курорта, расположенного на юге КНР и в 7 раз превосходящего американский Лас-Вегас по объему индустрии. Основания для этого были – Тигре де Кристаль, первое игорное заведение в Приморье, называли российским казино Лоуренса Хо, потому что сын китайского игорного магната Стэнли Хо поначалу числился в бенефициарах компании-инвестора. Владельцы «Тигренка» уверяли, что они будут развивать экономику Приморского края. В игорные залы тогда устроилось 1100 человек, а всего планировалось создать 8000 рабочих мест. Но довольно быстро стало понятно, что Приморская игорная зона русским Макао не станет. Многие владельцы казино в России скептически отнеслись к появлению таких зон и не стали переводить туда свой бизнес. Предприниматель из Алтая Владимир Кутев тогда говорил, что казино развиваются только при наличии лихих денег, а они, по его мнению, есть только в Москве. На сайте игорной зоны Приморья все еще продвигается идея строительства 12 гостиничных комплексов с казино и двух десятков других развлекательных объектов. Среди действующих игорных зон в России Приморье самая большая по площади – 620 гектаров. Это примерно как 870 футбольных полей. Масштабнее ее была только зона Азов-Сити, которую закрыли в 2018 году. Если присмотреться, в лесах Приморья можно заметить немало недостроенных зданий. Главный из них – Нага Владивосток. Камбоджийская компания Naga Corp начала строить здесь огромный гостинично-развлекательный комплекс с казино. Но весной 2022 года из-за начавшейся войны в Украине строительство приостановили на неопределенный срок. Серая заброшка Нага Владивосток теперь памятник несбывшемуся русскому Макао. Похожая участь постигла и вторую очередь «Тигренка». В 2022 году расширение казино отложили по причине экономической неопределенности из-за последствий пандемии, войны и санкций. Расчет на состоятельных китайцев и корейцев тоже не вполне оправдался. На иностранных граждан в последние годы приходится менее 20% туристического потока Приморья. Причем большая часть из них – граждане Узбекистана. С большей долей вероятности речь идет о проживающих в России трудовых мигрантах. А вот ожидания, что налоги с азартных игр будут пополнять краевую казну, поначалу действительно оправдались. Но с 2026 года в результате реформы налог с игровых автоматов и столов нужно перечислять не в региональный, а в федеральный бюджет. И в итоге Приморье лишилось третьей части доходов от казино. В то же время цифры посещаемости дальневосточной горной зоны в последние годы растут. В 2025 году здесь, по данным краевого правительства, побывали 856,5 тысяч человек, что на 12% больше, чем годом ранее, и в 4 раза больше по сравнению с пандемийным 2020. Показатели растут главным образом за счет россиян. Поскольку зарубежный туризм стал для них менее доступным, спрос на отдых внутри страны ожидаемо возрос, и приморские казино приняли на себя часть возросшего отечественного турпотока. Игорный бизнес адаптируется под запросы россиян и пытается стать более семейным. В «Тигренке» гостей завлекают шведским столом с морепродуктами, розыгрышами айфонов и номеров в отеле, прямыми трансляциями футбольных матчей и пивом по акции. В «Шамбале» – стендапом комика Сергея Агафонова, бармен-шоу и вечеринками с диджеем, бывшим участником «Дома-2». У россиян появляется все больше поводов поехать в казино, хотя и горные зоны создавались в том числе для того, чтобы избавить семьи от этой беды. Об этом в 2006 году говорил депутат Госдумы Сергей Чижов. Казино уже не хотят быть просто залами для азартных игр. Их планируют сделать полноценными курортами. Согласно мастер-плану и горной зоны, общественный центр и комплекс казино должны составлять единое пространство с городской атмосферой, улицами, пригодными для прогулок, разнообразным ландшафтным дизайном. Концепция предполагает создание торгового центра с фудкортом, курортных отелей, полей для гольфа. В 2027 году возле Тигренка обещают открыть крупный туристический комплекс стоимостью 20 миллиардов рублей. Русский Макао не избавил Приморский край от нелегального игорного бизнеса. Не все хотят показывать свои доходы. Во многом еще поэтому и существует подпольное казино, объясняет Водкин. Я знаю одного человека, он за год проиграл 50 миллионов в официальном казино, а выиграл 60 миллионов. И вот с этой десятки разницы он должен налоги уплатить. Заядлых лудоманов обычно знают администраторы и после закрытия одного подпольного клуба приглашают их в другой. А потом эти клиенты приводят туда своих знакомых, так местные узнают о нелегальных казино. Правоохранительные органы пытались с этим бороться, возбуждали и расследовали уголовные дела, но искоренить игровое подполье не вышло. «Там очень высокий уровень конспирации», — объясняет Владимир Водкин. «Девушка-администратор, которая там сидит, не знает, на кого она работает. Ее нанимают через интернет. Все дистанционно, даже денежные средства дистанционно инкассируются». Многие нелегальные горные заведения, которые выглядят как обычные компьютерные клубы, годами закрывались и открывались на одних и тех же улицах Владивостока. В 2025 году СМИ писали о подпольном баре и казино для китайцев, где те собираются по ночам. Даже когда на нелегальные заведения возбуждают уголовные дела, ответчиками нередко становятся рядовые работники, которых владельцы казино просят взять вину на себя за небольшое вознаграждение. При этом сами они, получив многомиллионную прибыль, отделываются условными сроками и мелкими штрафами. В подпольных казино тоже иногда выигрывают, только выплаты здесь зависят от добропорядочности владельца. Бывали случаи, когда люди выигрывали, приезжал сотрудник и привозил им деньги, рассказывает Владимир Водкин. А бывало, что приезжал тот же мужик, избивал их и говорил: «Мы вам ничего не должны, вы обманули аппарат». Онлайн-казино, которые в России запрещены с тех пор, как открылись игорные зоны, тоже продолжают работать. Например, через зеркала сайтов, про которые говорил таксист. В начале 2026 года министр финансов Антон Силуанов предлагал легализовать их, чтобы собирать в бюджет не менее 30% от выручки. Оборот онлайн-казино оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно. Но в итоге лишь приняли ограничивающие законы. О специальных предупреждениях в рекламе азартных игр, об ускоренной блокировке нелегальных сайтов с такими играми и о возможности устанавливать на них самозапрет. В Госдуме говорили, что все эти законы помогут бороться с теневым бизнесом и игровой зависимостью. При этом российские военные проигрывают деньги, делая ставки в букмекерских конторах прямо на фронте. Периодически в СМИ появляются новости. То двоюродный брат украдет у СВОшника 4,2 миллиона рублей и спустит их на азартные игры, то мобилизованный дезертирует, чтобы посетить казино. Депутат Украинской Рады заявлял, что 90% солдат ВСУ играют в казино онлайн и делают ставки на спорт. О том, какой процент лудоманов насчитывается в российской армии, представители власти в РФ не высказывались. «Я сейчас поеду домой, а тебе советую снять деньги и больше не играть. По тебе видно, что ты азартная. Ты же просто все проиграешь», — говорит мне Тахир. Я говорю, что подумаю, но решаю все же сыграть в рулетку. «Мне кажется, что сегодня мне точно повезет, а если не попробуешь, то и не узнаешь». Я покупаю фишки на выигранные в автоматах 1500 рублей, ставлю на несколько чисел и смотрю, как крупье крутит рулетку. И моментально теряю все. К столику подходят несколько мужчин, и я в сердцах делюсь с ними своей неудачей. Мне казалось, что если я поставлю на число 11, то выиграю, потому что это день моего рождения. Мужчины сочувствующе смотрят и ставят на число 11, чтобы подбодрить меня, но тоже проигрывают. На лицах едва заметное сожаление. Я выхожу из зала под утро. Из бара слышно, как один мужчина жалуется другому. «Проебал 5000, потом еще 10000, и нихуя!» У автоматов, как сомнамбулы, по-прежнему сидят люди. Парень в инвалидной коляске с ограниченной подвижностью рук играет на автомате, носом нажимая на маленькую сенсорную панель, похожую на телефон. Я сажусь в такси и еду до Шамбалы, которая находится от Тигренка в 5 минутах езды на машине. Шамбалу в 2020 году переместили сюда из Алтайского края. По дороге таксист рассказывает мне, как подвозил какого-то бухого водилу из Красноярска, который спустил в казино 200 тысяч рублей. Мужчину, похожего на того, что описывал таксист, я вижу на входе в Шамбалу. Типичный дальнобойщик или дачный батя воюет с фейс-контролем. «В пляжном нельзя», — говорит охранник. «Нет, я не в пляжном», — раздражается мужчина. «Я уже сколько сюда хожу в одном и том же? Всегда пускали. После перепалки ему дают пройти. За несколько минут я проигрываю в автомате свои бонусные 300 рублей, выданные за первое посещение. Вспоминаю, как Тахир рассказывал мне, как кто-то из казино влезал в долги или кончал жизнь самоубийством. Хотя мне показалось, что в игровом зале все очень спокойные. «Ты просто ничего не знаешь о казино», — сказал тогда он.
Ну и что? Какие стратегии из этого текста ты применяла? Наверное, бухала элитный алкоголь, когда шла пешком из одного казино в другой? Другое?
Нет, нет, эту стратегию я, кстати, не использовала, потому что начала играть очень рано. Еще ребенком, когда элитный алкоголь мне не был по карману, собственно, не по карману мне и сейчас. Стратегия — это вера в свою удачу. Мне очень понравилось, как Олеся описывает свою уверенность в том, что сегодня именно тот вечер. И ей кажется, ну, мне показалось, что я очень хорошо понимаю эти чувства. У меня была одна успешная игра. Я считаю, что я довольно везучий в азартных играх человек, но играю я редко, чтобы у меня такие мистические отношения со своей игровой удачей. Но был один случай замечательный. Я еще училась в школе, и у нас поставили в моем маленьком городе в Ростовской области игровой автомат. Довольно простой. Там с каждой стороны можно бросить 5-рублевую монетку. И тебе либо ничего не выпадает, либо выпадает какое-то количество денег. Я взяла 5-рублевую монетку у подруги, бросила раз, мне выпало 10 рублей. Бросила 2, мне выпало снова 5 рублей. Бросила 3, и мне выпало 500 рублей.
О!
По 5 монеток. Мы так испугались, а это прям выглядит, ну, то есть как в мультиках. То есть эти деньги, они прям сыпятся на тебя. Плевать, что это 5 рублей в этот момент, тебе там лет 9, но ты богаче всех на свете. И я помню, как мы еще судорожно собирали эти монетки, которые сыпались прям на землю, везде. И мы очень боялись, что кто-нибудь у нас их сейчас отберет. И как раз вышла женщина, которая следила за этим автоматом. Но, оказывается, она просто хотела поменять на нормальную купюру, чтобы мы не шли со всеми мешками с 5 монетками. Да. Но мы их поделили пополам, купили себе какую-то дурацкую бижутерию и были счастливы.
Да, могли бы биткоин купить.
Ну какой биткоин?
Это шутка.
Смешно.
И что с тех пор, это я не понимаю. Мне кажется, это знак, что тебе нужно играть, что ты везучий человек.
Ну, я считаю, что нельзя злоупотреблять вот своим этим везением. Я еще в карты очень хорошо играю, но тут уже другая история. Меня просто дед учил с детства правильно играть в карты. Но я не это. Я человек простой, в покер не играем. Слишком элитарно.
Слава богу. Но звать тебя не будем. С твоей удачей и умением играть в карты, пожалуй, играй где-нибудь в другом месте.
Ну вот, может, если окажусь в Приморье, мне, кстати, вот возвращаясь к тексту, было очень интересно почувствовать эту атмосферу. Я ни разу не была в казино, хотя знаю, что, например, в Риге многие туда ходят, чтобы купить алкоголь ночью, когда магазины закрыты. Но вот со мной такого не случалось. Вот. На казино, которое тоже в тексте упоминается в Монте-Карло, только со стороны смотрела, тоже не играла. В общем, держусь в стороне.
Ну, хорошо. Слушай, как бы очень долго говорим, а про текст вообще не сказали ни слова. Я думаю, что уже поговорим о тексте непосредственно с автором.
А давай.
Звоним Олесе. Привет, Олеся.
Привет, Олеся.
Привет.
Ты прямо из монастыря сразу в казино. Расскажи, пожалуйста, как вообще появилась идея такого репортажа и почему ты решила отправиться именно в Приморье, а не, например, в Сочи, где, мне кажется, война даже ярче ощущается сейчас?
Я боялась того вопроса, потому что сейчас, наверное, вас ждете какие-то невероятные творческие, не знаю, концепции, но все очень прозаично. У меня обычно командировки, если есть куда-то далеко, то я стараюсь совместить несколько тем. И я летела на Дальний Восток, и мне нужно было в Якутию. И, собственно, я понимала, что у меня там есть часть темы во Владивостоке, и хорошо бы еще найти тему в Приморье. Вот. Вот так вот все прозаично. В общем-то, мне нужна была тема в Приморском крае, я ресерчила, и в какой-то момент я подумала про игорные зоны. Вот. И решила, что, в общем-то, ну, нашла там для себя определенную проблематику и решила про это написать. Логистически мне было удобно поехать в Приморье, но на самом деле, конечно, я не выбрала бы эту тему, если бы я не увидела в ней тему. То есть Приморье одна из самых успешных игорных зон, то есть это тоже не выглядит так, что, там, не знаю, в России несколько игорных зон, и я такая, ну, в эту мне удобнее поехать, я поеду до нее. То есть просто так совпало, что мне нужна была тема в этом регионе, и она там оказалась.
А при чем тут у меня вопрос не Олесе, а Кристине неожиданно? А почему ты вообще сказал про войну-то?
Ну, потому что в тексте есть, ну, во-первых, если ты читал текст, который мы с тобой не успели обсудить, потому что...
Я читал, там есть 20-летний парень без ноги, и наверняка он был на СВО. Наверняка, но это между строк.
Ну, там не только он, там в целом говорится о том, как начало так называемое СВО повлияло на игорную зону. И мне стало интересно, почему именно Приморье, а не Сочи. Кстати, Олесь не узнавала, а как вообще в Сочи в игорной, с игорной зоной, у игорной зоны дела?
В этом плане Приморье меня интересовало больше, потому что именно игорная зона в Приморье позиционировалась как русский Макао. То есть, когда запускали, например, Красную Поляну, там не было разговоров про то, что мы сейчас будем выкачивать деньги из иностранцев, за счет этого будем жить. То есть, там немножко другое позиционирование было. У остальных горных зон России тоже немножко другое позиционирование. Понятно, что там тоже есть расчет на иностранцев, но это регионы, которые не расположены так географически, чтобы рассчитывать на них, там, не знаю, как на большую часть своей аудитории. А Приморье запускалась одним из первых, и, в общем-то, да, это такая важная игорная зона для России, наиболее показательная, плюс она буквально рядом с так называемыми богатыми азиатами, и изначально россиян в этом и убеждали, что мы вот закрываем все плохие казино, которые разоряют ваши семьи, ради того, чтобы открыть игорную зону, куда, конечно же, будут летать японцы, китайцы и так далее, и это будет все идти в наш налоговый бюджет, и, в общем, сейчас заживем. То есть логика была такая, и понятно, что потом по этой зоне ударила пандемия, и вот это вот все. И мне было интересно, да, что там изменилось во время войны, потому что у меня, конечно, были гипотезы, что сейчас я туда приеду и, наверное, увижу, не знаю, там, СВОшников, например, да, или сейчас я туда приеду и увижу, не знаю, каких-нибудь дальневосточных темщиков. Вот. Настолько как бы в лоб ты там ничего не увидишь, потому что есть определенный дресс-код, и, конечно, никто там с автоматом в камуфляже не заходит.
Подожди, но темщики-то были в тексте. Я просто дело в том, что ты даже хотел про это спросить, потому что, честно говоря, кто такие темщики, я, например, без понятия. А ты так об этом пишешь, как будто любой должен это знать.
Ну, вообще, вот. Это известное слово. Я вот знаю.
А я нет. Но я туповат.
Темщики визуально узнаваемы, да. Темщики были, это факт. Вот. Но как бы, если вот говорить про военных, увидеть в лоб вот так вот и сказать, военные это или нет, ну, невозможно. То есть, конечно, такого контраста, что я пришла, и там, не знаю, все обвешано какими-нибудь ленточками, камуфляжем, что-то еще. Но такого нет. Как бы вот если мы говорим про такую какую-то военную жизнь вот прямо в лоб, ну, конечно, ты там этого не увидишь. Поэтому мне просто было интересно, да, у меня не было четкого ответа на вопрос, что именно я там увижу в плане картинки. Ну, а с точки зрения контекста, конечно, я понимала, что война изменила игорную зону. И здесь вот, возвращаясь к вопросу Кристины про Красную Поляну, да, я узнавала, что в Красной Поляне как раз Приморье отличается тем, что у них даже сейчас дела в плане иностранцев идут лучше, например, чем у всех игорных зон России. То есть в Красной Поляне там сильно меньше иностранцев. Вообще с точки зрения рентабельности Приморье, как я понимаю, эффективнее, чем там остальные зоны России. Вот, поэтому мне казалось, что да, это будет еще некая такая показательная история, потому что в ней просто, ну вот как будто бы более контрастные вот эти детали. Рассчитывали на китайцев, там, и японцев, есть ли они и так далее.
Так вот, это и подзаголовки есть про то, что рассчитывали, что китайцы поедут, видимо, они не поехали, но я так, честно говоря, может, я опять же просмотрел, но я ответа на вопрос, почему они не поехали и не едут, в тексте не нашел. Они почему не едут-то? Ну, ковид прошел уже.
Ну, они, как сказать, ехать немножко едут. То есть там в тексте, опять же, есть, что где-то на ресепшн, возле отеля, в самом зале. Мы, конечно, видим иностранцев, просто их меньшее число.
Ну, чем планировалось, да, но а почему не получилось то, что планировалось? Непонятно просто.
Ну, во-первых, тут, наверное, несколько есть ответов. То есть, во-первых, это то, что изначально сам расчет был странный. То есть это же все опиралось на то, что почему-то россияне были очень уверены, что сейчас лудоманы из ближайших государств поедут к нам и будут проигрывать все свои кровные. Ну, то есть откуда взялась эта убежденность, тоже, в общем-то, не до конца понятно. Ну, то есть, очевидно, это была гипотеза, и она могла, в принципе, не сбыться. Но как-то поначалу хотя бы для нее были какие-то предпосылки, и, на мой взгляд, это довольно, как сказать, прозаично, что, ну вот, пытаются построить вот этот вот бизнес, как-то немного обелить горный бизнес, сделать его успешным, и, в общем-то, это всегда такая все равно серая зона в плане там налогов и прочего. Ну, вообще, сам по себе не до конца там этичный бизнес, да. И вот даже такой бизнес как бы испытывает кучу всяких потрясений в нынешней России. Но с пандемией непонятно, да, там действительно это ударило, и горная зона такая, ладно, держимся хоть как-то, вот. Но сейчас вдобавок к этому ударила еще и война, и тут такой момент, что технически, конечно, граждане Китая могут поехать в Россию. Но, как мы понимаем, огромное количество разных санкций, плюс в целом как бы специфическая репутация у России, да, сейчас и так далее. Ну, то есть что-то китайцев, японцев не сильно тянет сюда, как мы видим по статистике. И поэтому, да, сейчас как бы пандемию кое-как пережили, пришлось менять позиционирование, сейчас поэтому еще ударила война, снова пришлось менять позиционирование, и в итоге, если сравнить, с чего начинали, да, и к чему пришли, то мы видим, что теперь горная зона такая, мы попытаемся сделать семейный курорт. Ну и для меня это был большой контраст с тем, что когда-то депутаты кричали, что мы защитим семьи от игорного бизнеса, от лудомании, поэтому мы вот строим ее вдали от города для иностранцев. Ну и к чему все пришло? К тому, что, в общем-то, мы сейчас видим, ну, даже визуально в казино, большая часть людей, подавляющее большинство, это обычные российские семьи или обычные россияне. Это не какие-то богатые иностранцы.
Олеся, конечно, научилась складно и много говорить.
И молодец. Молодец, Олеся.
В отличие от нас, да. Мы еле-еле. Особенно
мы
я.
Мы не молодец.
Я хотел спросить такой вопрос, каверзный, как я люблю. А почему текст прекрасный начинается с разговора с таксистом? Ведь каждый новичок знает, что так нельзя делать.
Могу себе позволить. Захотелось. Нет, ну, конечно, у этого есть рациональное объяснение, потому что мне хотелось показать, как это влияет на жизнь обычных людей вокруг. Ну, то есть у меня же были какие-то вопросы, когда я туда ехала. Вот. И я читателю на эти вопросы тоже стараюсь ответить. Ну, то есть один из таких, наверное, базовых вопросов, которые всегда журналистам приходят, ну, вот есть игорная зона. Как она влияет на жизнь города? То есть там ближайший город Артем. Естественно, я по нему ходила, разговаривала с местными. То есть, да, я в итоге цитирую таксиста, потому что это был наиболее показательный диалог. Но в целом, как бы с местными я там тоже говорила, просто, ну, мне не показалось это важным, например, потому что, ну, во-первых, спойлер, игорная зона никак особо не влияет и не меняет жизнь города, ну, вот кроме вот таких вот диалогов, да, то есть, во-первых, мне важно было это показать, что, в принципе, вы никак не заметите, что там есть казино, да, кроме вот этого. Во-вторых, этот таксист как раз укладывается вот в эту типичную историю лудоманов, которые говорят, то есть большинство мужчин мне, в принципе, говорили, я независимый, я просто так зарабатываю. И вот ты зависимая, потому что у тебя вот этот азарт, а я-то, ну, как бы без азарта просто зарабатываю. Ну, и вот показательно, да, вот пример, можно ли жить за счет казино? Ну, в принципе, можно, просто очень специфически. И мне кажется, в целом понятно, что казино всегда останется в выигрыше. Ну, то есть это не история про то, что россияне там зарабатывают какие-то деньги. Но вот как бы у таксиста был такой опыт, я его оставила как один из примеров. Это, конечно, это все рано или поздно приводит к проигрышу. И в этом плане как бы все это упирается в вопрос. Ну ладно, привлекают туда семьи, типа чего там плохого, может быть, люди просто играют. Но нет, люди не просто играют, они подсаживаются, это зависимость. Вот пример таксиста, он это оттеняет, это часть картинки.
Так, а скажи, а почему все-таки в тексте только про одно казино? Меня, например, очень привлекла информация, что можно там, в кафе, как я поняла, грузинском, выиграть хачапури, и я вот бы с удовольствием почитала такое в репортаже.
Ну, а мне не хватило про «Таракани бега», потому что там есть и фотография есть, и говорится об этом, но а что, где репортаж-то с бегов?
Ну, смотрите, тут, во-первых, два казино в тексте, «Шамбала» и «Тигр де Кристаль», а по поводу «Супры», ресторана грузинской кухни, не работал этот тотализатор еще, когда я туда приехала. Ну, то есть, что мне там месяц жить? Я вообще тоже хотела. Я сходила, я поела там хинкали, выпила вино, вообще все было
прекрасно. То есть они анонсировали только, но еще не... Вот заманили?
Он стоял, да, он полностью уже вот был как бы типа «Вы можете выиграть». Я подошла, такая «Вот я хочу поиграть». Они такие «Мы еще не запустили в работу». Ну, я неделю где-то была во Владивостоке, за эту неделю его не запустили, поэтому технически я сыграть не смогла. «Казино 2» репортаж преимущественно из одного, но, естественно, и в том, и в другом я там провела кучу времени, ну, типа сутки в одном, сутки в другом. Просто, на мой взгляд, композиция невозможно читать репортаж, где я вам буду говорить, я зависала вот в этом казино, происходило примерно вот это, а теперь я еду в другое казино, происходит плюс-минус то же самое.
Нет, да. Тут я согласна, но видишь, у нас очень точечные поэтому вопросы. Все-таки интересуют хачапури и тараканы в основном.
Что с тараканами-то?
Таракани и бега. Меня тоже интересовали тараканы, но в то время, когда я там была, не было тараканьих бегов. Ну, то есть тараканьи бега там проводятся какое-то количество раз в месяц. Ну,
они
опять
кончаются,
же, можно,
что ли? Тараканы,
наверное,
кончаются
было.
Или что? И специально выращивают? Мне кажется, в тараканах никогда недостатка не было в России.
Ну вот нельзя просто так в рандомную ночь сыграть в «Тараканьи бега».
Ну а потом удивляются, чего дела плохо идут.
Угу.
Ни хачапури не выиграешь, ни с тараканом не побегаешь.
Да, ох, это жалко, конечно. Но если что, устроено это очень просто. Там запускают тараканчиков, вы можете там стучать по этому, чтобы он убежал быстрее.
А вот в подпольное казино ты пыталась попасть? Потому что их ты тоже упоминаешь.
А как бы вам ответить-то на этот вопрос? Что вас в этом вопросе интересует?
Ну, интересует, почему в тексте нет как бы до конца такого гонза погружения вот этого в интерьеры.
Ну, да, тут есть, наверное, два момента. То есть первое, что журналист ограничен какими-то договоренностями со своими спикерами, так скажем. Поэтому, ну, условно, да, ты можешь попросить, чтобы тебя провели в подпольное казино. Ну, точнее так, подпольное казино существует в целом, на самом деле, не только в Владивостоке. Условно, в Челябинске, моем родном, тоже есть подпольное казино. Найти подпольное казино, если ты просто человек с улицы, практически невозможно. То есть, если вы сядете и загуглите «подпольное казино Владивосток», чтобы просто вот в них зайти, очевидно, вы их не найдете. Ну, точно так же там с любым другим городом-миллионником. Вот. Чтобы журналисту понять, как выглядят подпольные казино, ему надо в них как-то попасть. Чтобы в них попасть, нужно, чтобы тебя в них кто-то провел. А, скорее всего, тот, кто тебя в них поведет, чтобы тебе что-то показать, может иметь какие-то условия в плане того, что типа, не знаю, не говори, где это.
Не, ну это
что
понятно.
Ты туда ходила.
Ну а ты можешь рассказать, отличается ли там атмосфера, например? Если сравнивать вот с тигренком и Шамбалой.
Угу. Да, конечно, отличается, потому что если мы говорим про вот такие официальные казино, вот хоть это тигренок, хоть Шамбала, хоть Монте-Карло, в Монако я имею в виду, ты заходишь, у тебя лоск, блеск, ну вот фотографии в материале, это все из Шамбалы, потому что в Шамбале можно фотографировать. Но, в принципе, чуть более люксово выглядит тигренок, там просто нельзя фотографировать. Вот. И плюс-минус так же выглядит Монте-Карло, где тоже нельзя фотографировать. Это типа место, куда вот я там, не знаю, в туфельках могу прийти, выпить аперольчик или там шампанское. Все очень красиво. Но в остальном как бы какой-то динамичности там нет. То есть перед тобой как сомнамбулы просто сидят поодиночке люди за автоматами. Ну или там вот, если Илья играет, он знает, как играют в покер, да, как это примерно происходит за покерными столами. То есть, в принципе, такого, что ты приходишь тут, как в игроке Достоевского, кто-то там, не знаю, испытывает величайшую драму в жизни, рвет на себе рубаху, бросает пепельницу. Ну, наверное, это происходит, если там, не знаю, месяц пожить и застать пару каких-то таких ситуаций. Но вот так я 2 раза заходила в «Тигренка» на длительное количество часов. Ну, там, ночь провела в Шамбале. Ну, ты такое не видишь. Ну, то есть все очень спокойно. Ну, сидят, играют. Тоже как бы познакомиться, разговаривать с людьми очень сложно. Вот эта атмосфера спокойствия, в принципе, она и в подпольных казино, ну, вот те, которые я знаю, остается, потому что это просто компьютерный клуб. Компьютерный клуб, в котором ты поодиночке сидишь и играешь в компик. Ну, как бы все мы видели игроманов, например, ну, скорее всего, просто каких-то людей, которые играют в компьютерные игры. Но вот как в компьютерном клубе может человек сорваться за игрой в компьютерную игру, точно так же он может сорваться, ну, там, играя в фруктики, да.
Ты так говоришь, как будто все ходят в компьютерные игры, в компьютерные клубы. Это примерно
друг какой-нибудь есть.
Да, я выросла в компьютерном клубе.
Ну, понятно, что ты выросла, но последние 20 лет это намного менее популярное место, чем казино. И подпольное даже. Поэтому странный пример. А, кстати, про покер, если... А почему в тексте ты не играла в покер-то? Такое впечатление, что вообще там только автоматы и рулетка. Покер же самое интересное. И в процессе игры тоже там же ты с людьми играешь, а не с крупье и не с автоматом тем более. Или ты просто не садилась играть? Или там не играют?
Нет, там играют. У меня была цель постараться не тратить деньги. Ну, в смысле, я не хотела...
Вот ты в нужное место пришла.
Могла бы, как Илья, играть на конфетке.
Могла бы утроиться.
Да, я буквально так и делала, потому что, конечно, можно сесть и потратить... Ну, мне кажется, с точки зрения журналистской какой-то этики, ну, наверное, я бы могла сказать, вот я вбухала деньги какой-то там редакции, да, на то, чтобы попробовать себя в покере. Но если посмотреть на мой текст, я прихожу, беру вот этот бесплатный купончик на 500 рублей. Им ты можешь играть только в автоматах в игровых. То есть ты не можешь его применить в рулетку, и ты не можешь его применить в покер. И получается, дальше ты можешь в автоматах увеличить количество денег, если ты хорошо играешь. Ну, что я и сделала. Мне очень хотелось сыграть в рулетку, вот, потому что я в нее раньше не играла. И когда я выиграла там в автоматах, я пошла и потратила вот эти вот денежки на рулетку. На покер, мне кажется, их бы не хватило. Ну, вот 1500 рублей. Хватило бы это на покер? Что-то мне кажется, что нет. Ну, не знаю. Вот. Ну, может быть, стоило в покер вместо рулетки, но мне хотелось вот циферки поставить.
Просто ничего более дебильного, по-моему, чем рулетка, не существует в мире вообще.
Зато как красиво.
Это же просто чистая удача вообще. Ты здесь ничего вообще не можешь сделать. Это даже... Ну, да. Ну, автомат тоже, но там, блин, ты хотя бы ручку крутишь в автомате или там нажимаешь куда-то.
Так это классно, чувствовать свою удачу и пытаться вот в этом коннекте оставаться. Но я вообще о другом хотела спросить. У тебя в репортаже есть такой вот спикер интересный, бывший исследователь-криминалист Владимир Воткин. И он там тебе целую экскурсию проводит. И мне интересно стало, как вы так познакомились и как так удалось завязать настолько теплый контакт, что он столько времени, судя по всему, тебе уделил.
Я вот уверен, что просто он раньше Олеся с ним писала текст про какого-нибудь маньяка.
Так и есть, да. Я, когда работала в интернет-издании «Холод» в 2020 году, у меня был текст «Мальчик на Луне» про то, как в России ищут без вести пропавших детей. И тогда я просто холодную через интернет нашла следователя, который на этом специализировался в Приморье. Это был Владимир Воткин. Мы с ним тогда поговорили. Я жила в Москве, он во Владивостоке. То есть что-то там интервью, я не знаю, в 6 утра было. Вот. И, в общем-то, он мне в конце интервью сказал: «Будете в Приморье у нас, обязательно звоните вообще». Вообще там бла-бла-бла. Мы не общались все эти годы, то есть никак я не поддерживала этот контакт, просто тогда вот этот текст написала. И получается, тут я поехала в казино, и мне что-то так было одиноко во Владивостоке, ну, в смысле, я там никого не знаю толком, вот, у меня еще день рождения был, и как-то, в общем, я подумала, надо вспомнить, кто у меня вообще в телефонной книжке есть из Владивостока. И я смотрела, потом вспомнила как раз вот что-то про то, что тут же был следователь, и я просто на удачу ему решила написать, типа, а вы не в теме казино случайно, там, может, что-то знаете, вот, кстати, я приехала, ну, то есть это было абсолютно вот как бы вот так спонтанно, и оказалось, что да, он работал с Егоркой, и вот, и он реально провел мне экскурсию по городу, там, показал какие-то старые места, в общем, где казино были, вот.
Очень круто, вот это тоже журналистская удача,
почти как казино. День рождения с ним отмечал?
Нет, конечно.
В казино за рулеткой.
Да нет, никакие нас неформальные отношения не связывают. Ну, в смысле, реально просто спикер, просто поговорили.
Ну, мне кажется, он очень, его комментарии очень обогатили этот репортаж. Мне кажется, прям ценно это было.
Хотелось спросить про Монако. Во-первых, как бедный российский журналист вообще оказался в казино Монте-Карло? А во-вторых, насколько это все-таки отличается от того, что ты увидела в Приморье? Или тоже так же как-то безатмосферно?
Ну, в Монте-Карло я ездила не как журналист. То есть я встречалась с парнем, который жил в Европе. Он подарил мне на Новый год поездку в Ниццу. Сейчас, я не знаю, завидуете слушатели этого подкаста. Этого больше в жизни моей нет. И, ну, в какой-то момент вот мы там путешествовали. Ницца, Монако, что-то куда-то мы съездили. И просто, ну, в туристических целях, как в музей, мы пошли в казино. Вот, это, собственно, стоило не супер дорого. Я вот почему-то думала, что 35 евро тогда стоил самый дешевый билет в казино, но потом я перепроверила на сайте, по-моему, он вообще 20 евро стоит. Но, в общем, в любом случае, это примерно вот такая сумма, ну там 2-3 тысячи рублей. Ты платишь, тебе дают вот этот купончик, ты заходишь, ну и как я в тексте описываю, просто в Монте-Карло я вообще тогда не поняла прикола казино, ну кроме того, что там красиво, потому что я пришла, я помню, что я эти 30 евро, которые мы там за вход отдали, спустила типа за 3 минуты или за 5 минут в автомате, нажав на пару кнопок, ничего не поняв абсолютно, ничего не выиграв, и я подумала, типа, странно, у меня даже, не знаю, в Тамагочи возникал какой-то азарт или там в какой-нибудь игрушке, а тут, ну, типа вообще по нулям, и я совсем не поняла прикола, почему люди сидят и играют в автоматы часами. Вот, в Тигранке я, конечно, этот прикол уже поняла, потому что мне удалось выиграть, там как-то можно было играть на суммы меньше, вот, а в Монте-Карло, да, я ничего этого не испытала, хотя так выглядит все ровно так же, то есть тоже есть отдельные залы, там, покер, рулетка, вот это вот все. Атмосфера плюс-минус такая же. Просто там побогаче люди. Вся разница. То есть, когда я ехала в казино, я подозревала, что, ну, либо я сейчас приду, и будет какая-то вот поправка на такой русский трэш, кто-то там будет что-нибудь кричать, бросать пепельницы, там, не знаю, будет какой-нибудь кринж. Вот. Либо я сейчас приду, и мне будет не о чем писать, потому что все будет очень спокойно, и тогда мне нужна какая-то вот, нужно какое-то подспорье, хотя бы в виде эксперта, потому что иначе вообще непонятно, как бы, что описывать.
Да, кринжа не хватило, конечно.
Ну, простите, я не обманываю читателей, вот как есть, так есть.
Но, с другой стороны, у тебя есть другие тексты с кринжем. Почитаем их тоже.
Спасибо.
Олесь, спасибо большое. Очень ждем твои следующие тексты и ждем текст, который вот, ради которого, видимо, появилась идея сделать этот текст. Спасибо тебе большое.
Спасибо из Якутии, но там спасибо. Точно будет кринжово.
Я постараюсь.
Пока.
Пока.
Пока-пока.
Мне этот текст и вообще разговор напомнил о таком моменте в моей карьере. Как-то раз, по-моему, я тогда работала в издании Афиша Дейли, и меня позвали на презентацию как раз будущей игровой игорной зоны в Сочи. Я ничего не помню из той презентации, кроме того, что все будет зашибись и очень красиво. Но вот такое воспоминание у меня осталось.
И зачем оно нам здесь?
Да просто так. Что тоже человек это, не чужой в этой теме.
А, в этом смысле? Ну да.
Я там еще с Григорием Тумановым познакомилась.
Еще лучше. Еще кого знаешь из журналистов?
Нет, но он мне дал свою визитку. Я ее положила в карман джинсы, постирала джинсы. Это было неприятно.
И что, и с тех пор ты не можешь найти с ним?
Нет, катышки были на одежде.
Понятно, а то могу скинуть контакт, если надо.
Нет, спасибо.
Я-то вообще хотел в этой заключительной части рассказать, что Олеся молодец, я ей крайне завидую, что она все время ездит в какие-то безумные места, то в монастырь, то в казино, то ищет людей в Красноярской тайге вместе с спасателями, то он в глухой деревне Смоленской области общается со сбежавшими из Латвии русскими. Вот. А между прочим, не помню, говорил ли я об этом в подкасте, МОХ, кстати, но тем не менее скажу еще раз, что начинала Олеся в том числе в издании МОХ, которым я руководил несколько лет, и который я сам запустил в Хамовниках. МОХ — это муниципальный округ Хамовники, про наш район. Вот, кажется, она писала текст про общагу Минобороны на улице Усачева, из которой выселяли последних жителей. Там вот все разваливалось. В общем, жители при этом, это было их последнее, единственное жилье. Олеся проделала большой путь. Молодец она. Но все равно я к ней всегда отношусь как к своему птенчику. Хотя, конечно, так она, я думаю, меня не воспринимает как птичку.
Как птичку. Ну, мы можем у нее потом спросить. Может, не как птичку, но как... орла. Но я присоединюсь к твоим словам, тоже считаю, что Олеся молодец, делает классную работу.
Но если вы думаете, что и мы делаем работу, если не классную, то хотя бы достойную или приемлемую, то напомню, что нам очень бы хотелось увеличить количество подписчиков в нашем Патреоне. Скажу спасибо тем, кто уже подписался. Относительно большой донат. Это издатели Анна и Бурмиша, а также редакторы, айтишники. Платите, пожалуйста, чтобы почаще читал Иван Козлов, Иван Конкин, Алина Куамани, Анна Дежурка, А.Н. Дана и Юлия Хартак. На этом все. Если вдруг Кристина не хочет что-то еще сказать, я прощаюсь.
Хочу только всем пожелать хорошего времени до нашей следующей встречи. Спасибо, пока.
Хорошей погоды. Если есть рядом море, обязательно съездите на него. Искупайтесь. Рекомендую прокатиться на сапе. Возможно, если у вас есть велосипед, то можете на нем покататься. В общем, проводите лето с толком. Пока.